Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Это беседы. Мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 у нас в «Светлом вечере» выходят и посвящены, напомню, богословским портретам русского зарубежья. И сегодня мы поговорим об имени, которое, быть может, является вообще первым, которое приходит на ум, когда мы это словосочетание произносим, богословие русского зарубежья. Это Владимир Николаевич Лосский. И проводником в мир его мысли, наследия станет один из крупнейших сегодня специалистов по, в том числе, его мысли, по мысли Владимира Лосского, Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну вот, как вам кажется, я не слишком, скажем так, преувеличил, сказав, что имя Владимира Николаевича Лосского едва ли не такая визитная карточка русского богословия зарубежного в 20 веке?
Я думаю, нет, потому что действительно найти более яркую фигуру и как богослова, и как мыслителя, и как человека, жизнь которого отнюдь не ограничивалась богословием, а включала в себя и активную работу в изданиях богословских, активное взаимодействие, участие в семинарах, организовывавшихся в Париже ведущими представителями французской интеллектуальной элиты, можно сказать, такими как Этьен Жильсон, Ипполит, Марсель и другие. И, кроме того, Владимир Николаевич Лосский известен тем и интересен, пожалуй, тем, что он не ограничивался богословием, богословскими размышлениями, поисками, находками, как неким делом отвлеченным, обособленным. Он сам следовал тому, что он осмыслял, и его жизнь тесно связана и с вопросами церковной жизни, церковно-канонического устройства. И здесь, куда мы не посмотрим, таким образом, в жизни русского зарубежья, парижского, богословской жизни, везде мы обнаруживаем такое заметное, если не сказать решающее, ну, может быть, это все-таки слишком сильно, но все-таки заметное участие Владимира Николаевича.
А вот вы сказали очень интересную вещь о том, что действительно его служение не было только теоретическим, то есть не только был автор текстов и исследователь, а стремился то, о чем писал, и в жизни воплощать. Знаете, вот, может быть, предваряя какой-то разговор о его мыслях и идеях, я бы хотел вас спросить, а как отнестись к тому факту, что вот таким одним из самых ярких представителей богословия русского зарубежья является мирянин, человек не в сане? Быть может, вопрос от какой-то стереотипной установки, но ведь часто кажется, что ну, о вере, о Боге, о каких-то нравственно-аскетических вещах прилично вот говорить, ну вот, пастырю, а еще лучше епископу, у которого есть благодать священству, у которого есть свой особый опыт молитвы и вот такой жизни по вере. А вот человек, который в пиджаке, ну как-то, почему нас чему-то учит? Вот вам встречалось, не знаю, такое, если угодно, скепсис в отношении богослова-мирянина Владимира Лосского или нет?
Ну, по отношению именно к Владимиру Лосскому, пожалуй, нет, но в целом подобные идеи так или иначе, ну, иногда, что называется, витают в воздухе. Но здесь сразу можно сказать, что Владимир Лосский был вполне определенен по этому вопросу. Он настаивал на том, что самим фактом крещения, самим фактом миропомазания, самим фактом содействия Святого Духа, которое дается в миропомазании, каждый христианин несет ответственность, не просто призван к тому, чтобы решать богословские, в том числе, вопросы, но и несет ответственность за жизнь церкви и за те богословские вызовы, которые церковь встречает на своем пути. И здесь я бы не сказал, что Лосский как-то особенно оригинален. Можно вспомнить известное высказывание святителя Филарета Московского, который в одной из своих проповедей, причем в проповеди, обращенные к самым широким таким кругам верующих на освящение одного из храмов, прямо говорит и настаивает решительно на том, что никакие, я сейчас не цитирую дословно, но довольно сильные выражения здесь использует святитель Филарет, никакие тайны веры, никакие сокровенные стороны откровения не должны рассматриваться никем из христиан как нечто его не касающееся, как нечто данное кому-то в церкви другому, а не ему. Поэтому действительно для христианского богословия чуждо то, что можно назвать такой эзотерикой, когда считается в тех или иных каких-то религиозных сообществах, что только лишь по мере посвящения во все более и более такие глубокие таинственные знания человек получает доступ к этим знаниям. Христианство открыто всем, и все призваны в полной мере усваивать откровение, распространять откровение, участвовать в его раскрытии, в свидетельстве об этом откровении в полной мере. И если мы обратимся к истории церкви, то тоже без труда, например, обнаруживаем среди наиболее известных богословов, скажем, монаха, преподобного Максима Исповедника. Ну и целый ряд других
авторов. Он не был священнослужителем.
Да, он не был священнослужителем, он был простым монахом.
А вот я такую историю слышал, может быть, это какой-то исторический анекдот, про то, что иногда, когда Владимиру Николаевичу Лоскому нужно было поработать над каким-то текстом, например, он просто уединялся чуть ли не на там, неделю или две в какой-то небольшой квартирке, и никому было не разрешено туда входить, дети приносили ему еду, под двери оставляли, то есть он должен был быть полностью посвящен своему делу, пока там, условно говоря, не закончит текст. Был такой затвор у него. А потом он вот от этой работы освобождаясь, уже выходил в мир, скажем так, и проводил время с семьей, с детьми, был любящим отцом и мужем и так далее. Правда такое было?
Да, такие есть свидетельства, такие есть воспоминания о Владимире Николаевиче, но иначе ведь, наверное, и быть не могло, учитывая, что Владимир Николаевич Лоский активно участвовал в издании журнала, в семинарах, как я уже сказал, которые проводились в Париже в то время, когда он там жил, активно участвовал в жизни православной церкви, а это... И здесь ему тоже приходилось участвовать в непростых событиях, связанных с церковно-каноническим устройством. Он активно участвовал в жизни братства святителя Фотия, и одним из направлений деятельности этого братства было свидетельство, активное свидетельство о православии в франкоязычной среде, среди французов. И это свидетельство, в частности, вылилось в образование франкоязычных православных приходов, которые вели богослужение на французском языке, опираясь причем на древнюю традицию галиканскую богослужебную, которая сформировалась еще до разделения церквей, еще до отпадения, можно сказать, католичества от православия. И при этом в своей жизни, такой непосредственной семейной жизни, в своем круге общения, дружеского общения, общения с коллегами, Владимир Николаевич Лоский был чрезвычайно человеком активным, активно участвовал в дискуссиях, активно участвовал в различных собраниях, Если говорить о его семье, то семья Владимира Николаевича Лоскова была принципиально открыта. Это была семья, всегда открытая множеству друзей. Это такой первый круг, ближайший круг друзей Лоскова, его семьи, насчитывает десятки человек. Трудно, наверное, найти, трудно, наверное, говорить о том, что были хотя бы некоторые дни, когда семья Лоскова, например, обедала бы только лишь как таковая, то есть супруги обедали и дети. Обычно всегда здесь присутствовали приглашенные гости. И вот, конечно, при такой активной деятельности иначе, наверное, и быть не могло, если относиться ответственно к богословской работе, как это делал Лоский, то иным образом построить ее было невозможно. И действительно, для того, чтобы готовить доклады богословские, писать богословские статьи, Лоский вот таким образом действительно уединялся, чтобы как можно более глубоко погрузиться в тот или иной вопрос и действительно предложить слушателям, читателям такие неповерхностные размышления, а размышления, касающиеся принципиальных вопросов, богословских, догматических. Вот такая устремленность к принципиальному решению вопросов на основании откровения, основных разделов откровения, откровения о Пресвятой Троице, откровения о Христе как Боге и в то же время как о человеке, устремленность к тому, чтобы основывать решение любых вопросов именно на догматических основаниях, характерна для Владимира Николаевича Лоскова, и это одна из сторон его богословской работы, которая делает плоды этой работы особенно значимыми, особенно такими весомыми.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Анатольевич Чурсанов, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Наверное, одна из главных тем в наследии Владимира Николаевича Лоскова – это тема о личности. И вы эту тему активно исследовали, я внимательно читал вашу книгу «Лицом к лицу» про православный персонализм. Мне поэтому вдвойне приятно, что именно с вами мы сейчас про Владимира Николаевича Лоскова говорим, потому что, когда вот мы говорим о теме личности в богословии, мы, конечно, в первую очередь имеем в виду его и его построение. Но вот я думаю, что для человека, не погруженного глубоко в богословскую проблематику, таких среди наших слушателей, наверное, все же большинство, может показаться даже чем-то, ну, непонятным, а с чем связан такой интерес вот к этому концепту личность, особенно в богословском разрезе. Ну, кажется, разве это не очевидно? Ну, в какого Бога мы верим? Ну, не в безличного же. Бог – личность, человек – личность, какая-то, ну, в общем-то, что-то из здравого смысла. Но, как кажется, нет. Вот важно это утверждать и именно это концептуализировать было Владимиру Николаевичу. Вот как в этом разобраться? Почему именно эта тема для него стояла во главе угла?
Действительно, эта тема является центральной для богословия, одной из центральных для богословия Владимира Николаевича. И связано это с одной из его принципиальных установок, с установкой на то, чтобы очистить христианство, христианское богословие, православное богословие от каких бы то ни было искажений, от какого бы то ни было смешения с метафизикой, с различными метафизическими идеями по своему происхождению неправославными, противостоящими во многом православию. И здесь внимание к богословскому пониманию личности связано с тем, что вот такие нехристианские влияния, неправославные влияния выражаются часто в том, что в сознании человека Бог все-таки обезличивается. Связано это с тем, что понимание Бога как личности – то есть как того, кто непосредственно обращается к человеку, призывает человека, любит человека, заботится о человеке. С точки зрения естественной такой религиозной мысли, оказывается недопустимым. Его можно воспринять, как это показывает Владимир Николаевич Лоский, только если мы следуем неестественному мышлению, которое управляется законами рациональности, а непосредственно черпаем наше понимание Бога из Откровения. В естественном религиозном сознании взаимно противоречивыми и поэтому недопустимыми оказываются утверждения о том, что Бог, во-первых, это абсолютно совершенное существо, и в то же время он же, этот же самый Бог, вступает в общение с человеком. Человек, не черпающий понимание Бога из Откровения, здесь встречается с противоречием. Поскольку он не может совместить, ну, это и логично по-своему, невозможно это, строго говоря, совместить, не может совместить утверждение об абсолютном совершенстве Бога, абсолютное совершенство предполагает самодостаточность, предполагает, что Бог ни в ком и ни в чем не нуждается, что вся полнота бытия в нем самом сосредоточена, вся полнота совершенства в нем самом сосредоточена. И вот это утверждение о Боге человек оказывается не в состоянии совместить с утверждением о том, что такой Бог в то же время взаимодействует с людьми. Взаимодействие с людьми, общение с людьми в естественном таком логически последовательном мышлении религиозном оказывается несовместимым с утверждением об абсолютном совершенстве Бога.
То есть как будто бы Богу чего-то не хватает, и он поэтому с человеком общается, эта вот мысль здесь имеется в виду. А да, Богу не может ничего не хватать, он абсолютная полнота совершенства.
Да, именно это имеется в виду, и в таком естественном религиозном сознании утверждение о том, что Бог общается с такими все-таки несовершенными по сравнению с ним существами, как люди, неизбежно уничижает Бога, то есть лишает его статуса божественности, переводит его в разряд, ну, какого-то Бога вторичного, если мы обратимся, например, к древнегреческим религиозным представлениям, то сфера вот такого, ну, квазиличностного в некотором смысле общения, которое предполагает взаимодействие, взаимное такое общение, это сфера низших богов, духов различных, различных мифологических персонажей, которые, разумеется, никак не могут быть названы, никто из них, разумеется, никак не может быть назван Богом в абсолютном смысле этого слова. Уже, например, мир платоновских идей, который еще вообще-то тоже не настолько совершенен, как Бог в смысле абсолюта, хотя бы потому, что таких идей много. Вот. Но уже этот мир, он безличен. Уже никакой идеей невозможно обращаться с молитвой, невозможно представить себе, что какая-то божественная идея о человеке заботится, поскольку это сразу же лишает эту самую идею ее, пусть и не абсолютного даже совершенства, но все-таки весьма такого весомого совершенства. И вот здесь Владимир Николаевич Лоский ищет такие категории в святоотеческом богословии, в православном богословии, которые позволили бы предельно четко противостоять этим обезличивающим тенденциям. И в качестве такой категории он обращается к троичному богословию, здесь тоже проявляется его стремление обращаться к основам откровения, и обращает особое внимание на то, что Бог являет себя не только как абсолютно совершенная единая сущность или природа, но и как три лица или личности. Когда мы говорим о Владимире Николаевиче Лоском, здесь важно помнить о том, что он употребляет слова «лицо», «личность», «ипостась» как синонимы. И вот именно здесь, именно в троичном богословии, Владимир Николаевич Лоский черпает такие основополагающие ресурсы богословские для того, чтобы говорить о человеке именно как о личности. для того, чтобы по образу Пресвятой Троицы говорить о людях как о существах, не исчерпывающихся своей природой, то есть не исчерпывающихся своими врожденными способностями или отсутствием этих способностей, а еще как и о личностях, которые не могут быть описаны в природных категориях, исчерпывающе описаны в природных категориях. И, конечно, здесь же Владимир Николаевич Лоцкий обращается ко второму фундаментальному, основополагающему догматическому разделу, это к учению о Христе. И здесь он также обращает внимание на то, что Христос понимается в православном богословии как Бог, истинный совершенный Бог, в том смысле, что он является носителем всей полноты божественной природы, и истинный совершенный человек в то же время, в том смысле, что он является носителем всего того, что характерно для каждого человека по его природе. Но при этом Христос един, и един он в смысле второго божественного лица, то есть в смысле личности. Тоже, обращаясь к христологии, Владимир Николаевич Лоцкий показывает, что если мы хотим бескомпромиссно, без смешения с нехристианскими представлениями о человеке, даже самыми, казалось бы, для многих возвышенными, бескомпромиссно утверждать христианское видение человека, нам необходимо говорить о человеке, воспринимать человека, что немаловажно в реальной жизни, именно как личность, которая не исчерпывается своей природой. Это позволяет говорить о той полноте любви, которая заповедана христианам ко всем людям, не только к людям, обладающим теми или иными природными совершенствами, но и к людям, которые по своим природным совершенствам, ну, в общем-то, далеки от такой полноты. Даже здесь можно говорить и о людях с теми или иными изъянами на уровне их природы. Вот чтобы не возникало, в частности, тенденции к тому, чтобы таких людей рассматривать как менее заслуживающих любви, менее заслуживающих заботы, необходимо всегда помнить, как подчеркивает Владимир Николаевич Лоцкий, что высшее, что есть в человеке, вот то богообразное начало, которое есть в человеке, это личность. Вот такое стремление выразить на богословском языке христианское переживание абсолютного достоинства каждого человека по тому образу, который явил Христос в Евангелии. Мы помним, что Христос общается не только со своими учениками, не только со своими последователями, но и с грешниками. И помним, что вот такое общение Христа с грешниками вызывало соблазн у многих его современников, поскольку они считали, можно предположить, что грешники недостойны по самому своему вот такому вот статусу несовершенства, религиозного несовершенства, недостойны такого общения, такого серьезного отношения к ним. Вот чтобы все эти евангельские свидетельства утвердить на богословском языке, Лоцкий ищет богословские термины, богословские понятия, и на первый план здесь действительно выходит понятие личности. Но здесь, конечно, сразу нужно сказать, что заслуга Лоцкого заключается не в том, что он предложил нечто совершенно новое. Здесь Лоцкий облёк в богословский язык, выразил на богословском языке, опираясь на основы откровения, догматические основы откровения, то, что в других формах выражено в богословии, выражено святыми отцами. Ну, можно, например, вспомнить известное святоотеческое выражение «ненавидь грех и люби грешника». Вот это выражение тоже подразумевает то, что мы видим в любом человеке, даже в человеке, вовлеченном в грехи, мы видим некую несводимую к его греху, несводимую к тем разрушениям природным, к которым приводит человека этот грех, некую несводимую высшую основу. И помня об этом, мы осознаем, что ни в коем случае наша любовь не может быть умалена под тем предлогом, что тот, кого мы любим, далек от совершенства.
Знаете, вот я сколько наблюдал за разными богословскими дискуссиями, насколько я мог их понять, увидел, что вот эта тема о личности очень взрывоопасная. И стоит это где-то произнести, как тут же возникает большая дискуссия, которая в качестве, может быть, такого суммирующего тезиса говорит о том, что вообще-то у отцов, святых отцов, термина «личность» в нашем понимании не было, или понятия личности не было. И Лосский, когда говорит, что он опирается в этом смысле на отцов, нет, он, наоборот, вчитывает в отцов современную ему такую, в каком-то смысле даже философскую, философский категориальный аппарат. Вот как вы на такую критику в адрес Владимира Николаевича реагируете?
Ну, здесь, я думаю, такая критика носит все-таки внешний такой несколько поверхностный характер. Как раз Лосский, на мой взгляд, следует святым отцам, причем в глубинном смысле. Подобно тому, как святые отцы всегда говорят, обращаясь к своим современникам и используя тот, соответственно, категориальный аппарат, который понятен современникам, доступен современникам, так и Лосский проясняет откровение, пользуясь тем категориальным аппаратом, который стал доступен его современникам. Святые отцы в некотором смысле находились в более сложной ситуации. Свидетельствуя о принципиальной новизне откровения, они были вынуждены пользоваться тем категориальным аппаратом, который был распространен в их эпохе. А это категориальный аппарат, унаследованный от дохристианской философии, которая развивалась людьми нехристианских взглядов, развивалась людьми, которые принадлежали к язычеству. И, соответственно, эта их основополагающая установка религиозная выражалась и в их философии. Поэтому здесь святые отцы совершали особый подвиг обличения откровения в те категории, единственно возможные для них, чтобы быть понятыми, которые сопротивлялись выражению этого откровения, поскольку по своему происхождению были нехристианскими, были приспособлены к тому, чтобы изначально выражать нехристианское языческое мировоззрение. Поэтому Владимир Николаевич ищет в трудах святых отцов не те, по необходимости приспособленные к возможностям современников фрагменты, где, в общем-то, действительно, когда мы говорим о человеческих личностях, о людях, скорее мы можем констатировать, что речь идет об индивидах, то есть о неких таких носителях человеческой природы, наделенных некоторыми природными особенностями, и не более того, что характерно для язычества. Но помимо этого, обращает внимание Владимир Николаевич Лосский, и, пожалуй, можно сказать, что его метод заключается в том, чтобы особое внимание обращать в святоотеческих трудах на те места, где святые отцы прорываются за эти типичные для их современников представления. Статистически таких мест меньшинство, конечно. Может быть, это вводит критиков Владимира Николаевича в некоторое такое замешательство, но такое замешательство может возникнуть только если подходить к святым отцам вот так поверхностно-статистически. В эпоху Лосского ситуация изменилась. В распоряжении богословов XX века появились философские ресурсы, которые были совершенно недоступны святым отцам древности. Это связано с тем, что философия XX века так или иначе учитывает христианское откровение, поскольку это философия, развивавшаяся, существовавшая в странах, принявших христианство. Христианство так или иначе отразилось в самой культуре этих народов, этих стран. Соответственно, в распоряжении богословов появились вот такие ресурсы, которые позволяют более четко, более полно выразить ряд сторон христианского откровения, причем именно о человеке. Обычно критики Лоскова все-таки не подвергают сомнению очевидные разделы богословия святых отцов. Это триадология, учение о Пресвятой Троице, учение о Христе. Здесь предельно четко, совершенно необходимым образом используется понятие лица или личности. А вот что касается антропологии, да, пожалуй, статистически, если подходить, у святых отцов столь же четко выраженного понимания личности нет.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Сергей Анатольевич Черсанов, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы, напомню, сегодня говорим о Владимире Николаевиче Лосском в нашем цикле, который на этой неделе выходит в часе с 8 до 9 «Светлого вечера» и посвящен русским богословам 20 века из русского зарубежья. У нас сегодня в гостях Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии православного Тихоновского гуманитарного университета. Мы продолжаем наш разговор. Знаете, очень интересная вещь, когда вы сказали про то, что вот у этого православного персонализма Лоскова есть такие вполне как бы конкретные практикоориентированные имплементации, как отношение к человеку, к его уникальности, к его ценности вне зависимости от его природных характеристик. Это очень современно звучит. Когда мы сегодня говорим, ну, мы же ценим в человеке личность, например, или мы хотим в ребенке развивать личность, или когда там мы говорим, ну, вот ты к нему относишься там как-то там нехорошо, но в нем же есть все-таки человеческая личность, там, нужно к нему относиться там более терпимо, ну, что-нибудь такое. Мы, как кажется, даже находясь совершенно в светском контексте, вне всяких богословских коннотаций, как будто едва ли не повторяем то, что, допустим, написано Владимира Николаевича Лоскова. Можем ли мы говорить про какое-то могучее влияние православного персонализма, в частности, в лице Владимира Николаевича, ну, его последователей, его учеников, на вот мир светской культуры, на то, как мы сегодня мыслим, на современную психологию, в конце концов?
Я думаю, здесь влияние прослеживается гораздо более широкое. Это влияние христианской культуры на понимание человека. Именно христианство, в христианстве утверждается, в Евангелии утверждается самым непосредственным образом любовь к Богу и любовь к ближнему как высшее призвание человека, как то призвание, которое и ведет человека, к исполнению которого и ведет человека к совершенству. Поэтому здесь, в самой культуре, в самых разных формах, эти христианские, эти стороны христианского отношения к человеку закреплены. Скорее, вот таким более широким образом оказывает влияние христианство на современную мысль, в частности, когда в современной мысли мы встречаем утверждение о величии человека как личности. Но здесь возникает все-таки некоторая проблема. Когда в современной культуре говорится о том, что каждый человек особо значим как личность, очень часто здесь подразумевается, что значимость человека как личности измеряется его индивидуальными природными достояниями. То есть современник наш, к сожалению, часто, ну и люди 20 века тоже, часто, да, соглашаются, что человек как личность обладает особым достоинством, но вот дальше, если мы начинаем углубляться в это понимание, оказывается, что это утверждение о величии человека как личности предполагает, что человек как такая вот заслуживающая полноты любви личность обязательно должен обладать теми или иными природными достоинствами. Ну, то есть какими-то интеллектуальными выдающимися данными, какими-то выдающимися нравственными качествами, какими-то иными, какой-то деятельностью выдающейся, чрезвычайно полезной для общества, для людей. И именно это делает его великой личностью. Владимир Николаевич Лоский настаивает, и вот в этом его особая заслуга, на том, что значимость человека как личности, абсолютное личностное достоинство, это не то, что зависит от тех или иных природных достоинств человека. Каждый человек как личность любим Богом. И это именно наделяет каждого человека как личность абсолютным человеческим достоинством. При этом человек может обладать или не обладать теми или иными достоинствами, может обладать или не обладать теми или иными даже недостатками, в том числе и нравственными недостатками, но он по-прежнему остается любимым Богом и по-прежнему обладает абсолютной полнотой человеческого достоинства в христианском понимании как личность.
Вот я предложил поговорить о личности как об одной из основных тем в наследии, в творчестве Владимира Николаевича Лоского. А какие еще важные темы, вот, может быть, равновеликие с тем интересом, который Владимир Николаевич проявляет к теме о персонализме, вы бы выделили?
Но, конечно, если мы говорим о богословии Владимира Николаевича Лоского, еще раз можно подчеркнуть, что он велик как богослов, можно сказать, поскольку обращается к фундаментальным сторонам откровения. И, конечно, здесь необходимо выделить троическое богословие, то есть прояснение того, как открывает себя Бог в христианском откровении, именно как Пресвятая Троица. И здесь, пожалуй, особый вклад Владимира Николаевича Лоского в прояснение откровения Богу о себе, как о Пресвятой Троице, заключается в прояснении понимания, такого богословского понимания действий, такого образа действий Святого Духа, третьей божественной ипостаси. Здесь, пожалуй, мы можем обнаружить основные богословские достижения Владимира Николаевича Лоского. Это действительно тоже актуально, это тоже не результат таких умозрительных поисков, умозрительных каких-то размышлений. Это результат, вот эта сторона богословской работы Лоского, результат того, что он обнаруживает у своих современников. В частности, обнаруживает, что такое недостаточное внимание к Святому Духу, такая ситуация, когда Святой Дух находится в тени, где-то на втором плане в христианском сознании, ведет к серьезным искажениям христианской жизни. И, конечно, здесь прежде всего Лоский ориентируется на те искажения, которые он обнаруживает в католичестве, то есть в своем непосредственном католическом окружении, когда он живет в Париже. Но, конечно, эти вопросы от такое все-таки умаляющее откровение о Пресвятой Троице, умаляющее восприятие, точнее, откровение о Пресвятой Троице, от такого восприятия не застрахованы и православные тоже. Тем более с учетом, если мы учитываем интенсивный такой обмен, в том числе и богословский, между католичеством и православием. И вот здесь, пожалуй, Лоский исходит из известного выражения апостола Павла из послания Галатам, где Дух Господень, там свобода. И показывает, что только если мы помним о действии Святого Духа, о том, что именно Святой Дух сообщает каждому верующему в таинстве миропомазания и далее на протяжении всей жизни каждого верующего ту полноту откровения, которая дана во Христе, только если мы помним, что мы можем воспринять Христа только при содействии другого утешителя, если говорить словами Христа, то есть Святого Духа. Если мы помним, как пишет апостол Павел, что мы не знаем, о чем молиться, как должно, сам Дух ходатайствует в сердцах наших воздыханиями неизреченными. Если мы помним, что без содействия Святого Духа мы даже не можем осознать, какая молитва действительно приближает нас к Богу, только в этой ситуации можно говорить о полноте христианской жизни. Если же вот такая сторона, связанная с образом действия Святого Духа именно и в жизни каждого верующего, и в церкви, отступает на второй план, здесь мы неизбежно приходим к целому ряду серьезных искажений в понимании христианской жизни, ну и в реальной христианской жизни тоже.
А вот есть момент, который иногда вспоминают в связи с работами Владимира Николаевича Лосского, его мысль о том, что из католического добавления к символу веры, из филиоквы растет вообще вся экклезиология, вся проблема с католичеством вообще. Вот я сейчас в очень общих словах это пересказываю, но если вкратце напомнить, филиоквы — это добавление, сделанное в Западной Церкви к символу веры, о том, что Святой Дух исходит и от Сына тоже. Вот в Никео Цереградском символе веры говорит, что Дух исходит от Отца, а филиоквы, латинское слово, и от Сына тоже. Вы можете мне объяснить, как из этой маленькой детали Владимир Николаевич выводит то, что это главная проблема всего католического богословия? Как это влияет на устройство, на жизнь и на представление о церкви?
Прежде всего, это влияет через уничижение Святого Духа. То есть здесь мы видим уничижение Святого Духа в смысле некоторой его обезличенности. Действительно, согласно филиокве, так это можно пояснить, это, конечно, вопрос многогранный, но, например, можно пояснить эту мысль таким образом. Святой Дух исходит от Отца и Сына, согласно вот такому католическому представлению о филиокве. Но далее возникает вопрос, а что же общего есть у Отца и Сына? Из чего мы можем помыслить, исходит Святой Дух? Причем в католичестве обычно добавляется, Святой Дух исходит от Отца и Сына, как от единого начала. Что же есть единого у Отца и Сына? Согласно Откровению, единой, оказывается, является божественная природа. То есть, получается логически тогда, что Святой Дух исходит из божественной природы. Если Сын рождается от Отца, то есть вторая ипостась, второе лицо рождается от первого лица, то Святой Дух, получается, исходит из природы. А это значит, что в нем личностное начало, полнота личности, та же, какую мы видим у первой и второй божественных ипостасей, умалена, она оказывается вторична. В самом своем происхождении он исходит скорее из природы. Таким образом, умаляется полнота восприятия Святого Духа как личности. Скорее, Святой Дух предстает в сознании верующего в результате как некая такая природная функция. Функция, которая, исполняет некоторые действия, завершает некоторые действия Отца и Сына. При этом сам он мыслится вот в таком несколько уничиженном виде, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности, на что обращает внимание Владимир Николаевич Лоский, это на то, что в результате не удается осознать часто верующим ту полноту свободы, которую подает людям Святой Дух. А если не удается осознать ту полноту свободы, к которой призваны христиане, сразу же оказывается затрудненным переживание и той ответственности, к которой христиане призваны. То есть христианская жизнь в сознании верующего начинает переживаться скорее как такое формальное исполнение определенных требований, а не как активное открытие себя для восприятия божественного откровения. Это, кстати, связано с тем вопросом, который мы уже сегодня затронули, с вопросом о том, что действительно иногда возникают тенденции представлять себе, что христиане, даже не являющиеся священниками, даже и не призваны вдумываться в богословские вопросы и, соответственно, нести ответственность за неповрежденное восприятие и выражение этих вопросов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Анатольевич Чурсанов, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем говорить о творчестве Владимира Николаевича Лосского. Ну вот, про личность поговорили, поговорили про его обращение к триадологии, к учению о Троице, которое тоже для него стоит в центре его мысли. Какие-то еще магистральные темы нужно выделить?
Ну да, конечно. Здесь, пожалуй, заслуживает внимания принцип, высший принцип богословский, который имеет самое непосредственное отношение к пониманию христианской жизни, к антропологии, который выводится, что тоже характерно для Лосского, именно изучение о Пресвятой Троице и о Христе. Это принцип, который кратко можно назвать единством в различии. Вот по тому образу, как Отец, Сын и Святой Дух абсолютно едины, у них природа одна и та же, они единосущны, природа их тождественна, они абсолютно едины, и при этом они абсолютно различны, то есть как лица они абсолютно различны. То есть, другими словами, подобно тому, как в Пресвятой Троице, в Боге, как Он открывает нам себя, единство не достигается за счет подавления различия Отца, Сына и Святого Духа. И наоборот, различие Отца, Сына и Святого Духа не является результатом нарушения единства, а единство и различие оказываются в полной мере выраженными, по этому образу призваны жить и все люди, как носители образа Божьего. Прежде всего, это, конечно, относится к церкви. Для церковной жизни, соответственно, совершенно недопустима ситуация, когда ради единства той или иной общины, церкви в целом, начинают подавляться те или иные уникальные личные дары, которыми обладают члены церкви. И наоборот, недопустимой является ситуация, когда человек настолько увлекается своими личными представлениями, дарами, талантами даже, что готов объявлять их обязательными для всех окружающих и таким образом нарушать единство.
А вот знаете, я сейчас о чем подумал. Есть очень известная работа Владимира Николаевича Лосского «Очерки мистического богословия Восточной Церкви». Я бы хотел вас попросить прокомментировать слово «мистический», потому что я думаю, что кого-то это слово смущает, особенно кого-то знакомого с таким православным контекстом, о том, что мистика – это что-то неправославное, это что-то связанное с какими-то чувственными экзальтациями, больше такое в католическое средневековье. И вот Владимир Николаевич Лосский, православный богослов, пишет работы, это, насколько я понимаю, серия его лекций, которые потом стали книгой, если я не путаю, «Очерки мистического богословия Восточной Церкви».
Ну да, эта работа, конечно, основывается на, ну, все-таки прежде всего на статьях. Что касается работы, уже изданной посмертно на основании лекций, которые Владимир Николаевич читал в Институте Святого Дионисия, это догматическое богословие, это большая его работа. А здесь в очерке мистического богословия Восточной Церкви Владимир Николаевич Лосский как раз подчеркивает, что ни в коем случае не следует противопоставлять мистику богословия. Это совершенно тупиковый, совершенно чуждый христианскому богословию подход. Здесь то тоже, пожалуй, я не уверен, что он здесь вот этот принцип единства в различии действительно прилагает к этому вопросу, но я думаю, вполне будет в духе Владимира Николаевича Лоскова, если мы этот принцип приложим сюда. Здесь тоже богословское единство не противоречит, если говорить о мистике в таком подлинном, здоровом христианском православном понимании, не противоречит такому личному, мистическому, часто непередаваемому другим опыту. Вот здесь сочетается, обязательно сочетается единство, богословское единство с некоторыми личными, особыми, совершенно особыми мистическими дарами. Мы можем вспомнить, апостол Павел уже на это обращает внимание, когда говорит о том, что есть среди верующих учителя, есть те, у кого есть дар говорения языками, такой таинственный дар в настоящее время нам неизвестный, есть те, у кого есть дар толкования тех, кто говорит такими особыми языками. То есть вот здесь тоже предполагается такое единство в различии. И не случайно со слова «мистическое богословие» вынес Владимир Николаевич в название этого труда. Он как раз хотел здесь подчеркнуть, что речь идет именно о таком единстве в различии. Это мистическое, с одной стороны, но, с другой стороны, богословие. Они друг другу не противоречат, они не должны противопоставляться.
А вот тот факт, что Владимир Николаевич Лоский, если, опять же, я не ошибаюсь, всю жизнь оставался прихожанином московского патриархата, московской церкви, хотя в Париже в то время было, как минимум, три юрисдикции православных. Это были храмы, которые относились к Москве, иногда назывались Советской Церковью. Например, митрополит Антоний Сурожский тоже всегда к этой юрисдикции принадлежал и был вообще младшим современником и учеником в каком-то смысле Владимира Николаевича Лоскова. Была православная церковь за границей, зарубежная церковь, и была так называемая архиепископия русских приходов, или, как сегодня называется, приходов русской традиции в Западной Европе. Но сегодня все эти части в единстве с Матерью Церкви, тогда это было три отдельных православных юрисдикции, которые друг с другом литургического общения не имели. И Владимир Николаевич принадлежал к Московской Церкви. Как казалось бы, для иммигрантов это даже что-то может быть подозрительное такое, но как церковь, связанная с руководством в Советском Союзе. А вот для него это было... так сложилось, или это какой-то осознанный выбор?
Нет, это, конечно, принципиальный осознанный выбор Владимира Николаевича. Он исходит из того, что церковь вне мира. Церковь, соответственно, живет и приводит людей к спасению в любой политической обстановке, даже в самой неблагоприятной. Но это мы можем без труда видеть и в истории церкви, ведь первые века существования христианства были связаны с жизнью церкви в неблагоприятной ситуации, которая, и вот это такое неблагоприятное, часто настороженное отношение нередко выражалось в волнах прямых гонений, прямых казней христиан даже. Соответственно, Владимир Николаевич здесь исходит из принципиального понимания церкви как того, что не могут одолеть врата ада, можно вспомнить слова Христа евангельские, как того, что не может быть поколеблено в своей основе единения со Христом, пути ко Христу, место, если можно так выразиться, где человек приходит ко Христу. Это все не может быть поколеблено никакими неблагоприятными внешними условиями, политическими условиями, никакими гонениями. И, соответственно, Владимир Николаевич Лоский принципиально всегда возражал против того, чтобы говорить о церкви, о ее достоинстве церковном, статусе церковном, о ее истинности через призму тех или иных политических, тех или иных таких, прежде всего, политических обстоятельств.
А вот если говорить о наследии Владимира Николаевича, о текстах, которые от него остались, насколько сегодня они нам известны в полноте? Или осталась какая-то большая часть, не знаю, неопубликованных, неразобранных рукописей? Или же нет? Вот то, что есть опубликовано, это, в общем-то, есть корпус наследия Владимира Николаевича.
Ну, здесь сразу отмечают некоторые авторы, исследователи, что Владимир Николаевич обладал, конечно, помимо прочих достоинств, обладал скромностью. И это, в частности, выразилось, может быть, в некотором смысле в печальном обстоятельстве для нас, в том, что он никогда не уделял внимания тому, чтобы беречь свои письма, переписку, которую он вел, кстати, со многими выдающимися мыслителями современными ему, и которые тоже могли бы представлять несомненные интересы богословские. От него не осталось обширных архивов. Очень часто, что касается переписки, мы знаем отдельные письма Владимира Николаевича Лоскова по архивам как раз тех людей, с которыми он пребывал в такой переписке. Ну, например, по архивам протоиерея Георгия Флоровского. И, соответственно, он уделял мало внимания тому, чтобы беречь какие-то записи, наброски. В результате ситуация на сегодня, пожалуй, такова. Все-таки уже посмертно непосредственными учениками Владимира Николаевича, тех, кто его хорошо знал, здесь можно назвать и Оливье Климана, например, и Мишеля Ставру, их трудами были собраны конспекты, наброски, были и аудиозаписи определенные, на основании которых посмертно были изданы ряд работ Владимира Николаевича. Это, вот, например, книга «Догматическое богословие», работа, ну и целый ряд других работ. Но все-таки можно констатировать, что, видимо, могло бы быть собрано больше материала. В частности, к настоящему времени считаются полностью утерянными аудиозаписи его лекций. Вот если мы обратимся, например, к работам Оливье Климана или Роуэна Уильямса, который посвятил свою диссертацию Владимиру Николаевичу Лоскому, то мы видим здесь ссылки на такие неопубликованные и нам теперь в настоящее время недоступные аудиоматериалы. То есть, ну, резюмируя, можно сказать, пожалуй, что основные все-таки мысли Владимира Николаевича достаточно четко выражены в том, что опубликовано. Но вот что касается некоторых и часто очень ценных деталей, дополнительных пояснений, к сожалению, они оказались утерянными.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Главное, что какие-то важные тексты есть, которые мы перечислили сегодня, упомянули. По крайней мере, мне кажется, что если наши слушатели, те, кто раньше Лоскова не читали, заинтересуются этим автором, то с удовольствием прочитают две большие, относительно, конечно, большие книги, хотя они были изданы вместе под одной обложкой, это не очень толстая в итоге получилась книга, это «Очерки мистического богословия Восточной Церкви» и «Лекции догматического богословия». Есть прекрасная статья о теме, с которой мы начали, «Богословское понятие человеческой личности», где очень так глубоко и системно свое видение вот этого персонализма Лоски излагает. Ну и публикации есть, с ними легко, их легко найти в PDF в интернете, поэтому, дорогие друзья, если вы заинтересовались, это такое чтение, которое совершенно точно не оставляет равнодушным. Спасибо огромное. Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и был нашим проводником в мир мысли и жизни Владимира Николаевича Лоскова. Я вас от всего сердца благодарю. Дорогие друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Завтра в это же время, в 8 вечера, мы продолжим наш цикл и завершим его, цикл, который на этой неделе посвящен русским богословам 20 века. У микрофона был Константин Мацан. Оставайтесь с нами. Надеюсь, до новых встреч. До завтра. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. на радио «Вера».